Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Вы на моем канале, обязательно подписывайтесь. И рядом со мной, как всегда, Илья Шуманов, глава Transparency International Russia. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, зрители.
Обязательно ставьте лайки, готовьтесь внимательно слушать. У нас сегодня потрясающий главный герой. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова, потому что про этого самого героя там появилась очень любопытная запись, собственно, исходя из которой мы подумали, что и выпуск «Богатые тоже прячут» тоже надо сделать про Анатолия Чубайса. Вы наверняка не могли спрятаться про эти бесконечные обсуждения 90-х, кто во всем виноват, кто был архитектором путинского режима. Фамилия Чубайса там звучала довольно часто, но не только фильм про 90-е, который сняла Мария Певчих, спровоцировал интерес к личности Анатолия Чубайса. Дело в том, что появилась еще одна новость, которая, так скажем, взбудоражила многих. Это открытие Центра российских исследований, собственно, этот Чубайсовский такой центр, который открылся в Израиле. И, боже, сколько дискуссий это тоже спровоцировало. Илья, ты довольно любопытно написал про Анатолия Чубайса, про то, чем он занимается сейчас, но мне кажется, интересно пронаблюдать, просмотреть, проследить за тем путем, который Анатолий Чубайс проделал уже внутри путинского режима, уже внутри путинской системы, то есть поговорить про 2000-е, 2010-е, 2020-е, что, собственно, эти 24 года дело Анатолий Чубайс. И отталкиваться мы будем, ну, с РАО ЕС мы, видимо, попрощаемся, потому что это конец 90-х и начало нулевых. И следующий большой этап пути Анатолия Чубайса – это Роснано. Верно? Я ничего не путаю.
Все верно, но если это большие брать такие пласты его работы, то, конечно же, Роснано и РАО ЕС – это два основных столпа, но до этого, конечно же, у него были невероятно важные и влиятельные позиции, которые, мне кажется, тоже надо упомянуть, что он был и депутатом Государственной Думы, что он был и руководителем администрации президента, и формальным, и неформальным лидером, собственно, штаба Бориса Ельцина. Вот. И поэтому он такой человек многосторонний, многогранный, но в современную эпоху, конечно же, его знают по двум проектам, по РАО ЕС и по государственной корпорации, потом государственной компании Роснано, которые, безусловно, тоже были в таком в плену большом, в плене скандалов, назовем так.
Да, в 90-х было много всего разного вокруг Анатолия Чубайса. Он также был и руководителем администрации президента, и недолго был первым зампредом правительства, министром финансов. Дальше было вот это вот скандальное дело писателей. Дальше было и СПС, и участие в выборах в Госдуму 2003 года, где, правда, не очень получилось набрать нужное количество процентов. Легендарный РАО ЕС, легендарный, мне кажется, все россияне знают эти шесть букв. Я думаю, почему нам нужно начать с Роснано. Там ведь это 100% уже путинская история, и там Чубайс уже вроде как бы немного в стороне от дел политических, да, если мы говорим про партийные дела. И дальше Чубайс как Чубайс. Зачем стоило тогда следить, и что мы, в принципе, знаем про Анатолия Чубайса в контексте Роснано? Потому что мне кажется, что, ну, в зависимости от возраста и памяти наших зрителей, кто-то может вспомнить какие-то странные проекты Роснано, кто-то может вспомнить его дебаты с Алексеем Навальным, йотафоны и прочее, прочее. А в контексте «Богатые тоже прячут». Что стоит помнить и знать нам?
Нам стоит вспомнить, что проекты и приватизации, и, собственно, реализации проекта, связанного с российской энергетикой или перенастройкой системы российской энергетики РАОЕС и Роснано, это уже проекты, которые были реализовывались при Владимире Путине. РАОЕС начинался при Ельцине, но в дальнейшем, соответственно, он уже проходил при раннем Путине, назовем так. Сама идея вот инвестиций в какую-то сверх технологическую, наверное, платформу, да, или находить деньги и инвестировать их в самые передовые технологии, она появилась, я так понимаю, тоже при позднем Путине, но была реализована во времена правления Дмитрия Медведева, когда, собственно, и появилась государственная корпорация Роснано. Статус государственной корпорации давал невероятные, на самом деле, преимущества для Анатолия Чубайса, потому что фактически она была выведена из системы государственного управления, регулировалась отдельным законодательством, ну и силовики, правоохранительные органы формально к государственной корпорации дойти очень им было сложно. Вот, действительно, Роснано у нас в голове, у многих, по крайней мере, кто следит за новостной повесткой, она фигурировала как компания какая-то, которая продает розовых слонов или которая инвестирует в какие-то невероятные технологии, которые потом заканчиваются ничем. И в этом смысле, конечно же, Роснано может похвастаться чередой провалов, которые были, ну, или стали возможны благодаря инвестициям, в том числе Роснано, потому что ты говорила про Йотафон,
Ну,
были.
Йотафон, справедливости ради, это от Роснано там оптика, ну, то есть экран. Дальше это уже компания Йота, но у них там были планшеты в школу, у них была электроника, медицина, фармацевтика. Но вот не знаю, может быть, кто-то из наших зрителей может сказать, если их школьные годы попали на работу Чубайса в Роснано, получили ли они планшеты и как выглядели эти планшеты, хорошо ли они работали? Или это был очаровательный розовый слоненок?
Розовый слоненок, да. Ну, вот помимо этого все были и литиевые батареи, были и микрочипы, которые они разрабатывали. И чего там только не было. Начиная, они занимались всем, что связано там с современными новыми технологиями. Мало чего из этого, скажем так, было реализовано, но денег потрачено было большая прорва. Вот. Ну и, конечно же, когда речь идет про как бы саму историю Роснано, всегда вспоминают ту легендарную утечку, которая, собственно, была на одном из корпоративов, которая появилась, утекла с одного корпоратива, где они рассказывают, что у нас очень много денег. Вот. Их просто совсем много. Вот. И Анатолий Чубайс, конечно, хвастался тем, что Роснано финансируется со стороны бюджета, имеет доступ к крупным российским корпорациям, фактически себя чувствует, ну, таком на фоне государственной поддержки невероятно хорошо и может позволить себе вот такие дорогие вечеринки. После этого, мне кажется, начала судьба Роснано закатываться, к ней начали присматриваться правоохранители, и в этом смысле уход Анатолия Чубайса фактически оставил Роснано, ну, скажем так, под ударом или неприкрытым таким полем для силовиков, и силовики стремительно ринулись проверять и анализировать эффективность этих инвестиций, особенно на фоне того, что Анатолий Чубайс после этого ушел, вернее, уехал из России и, собственно, перестал ассоциировать себя с Россией. Эти уголовные дела начались в 2022 году. Были проверки до этого, но важно, что эти уголовные дела были связаны с теми людьми, кто был в окружении Анатолия Чубайса, ну, таким первым, вторым, третьим эшелоном людей, доверенными лицами. В частности, мы можем говорить там про первое уголовное дело, как только Анатолий Чубайс уехал из России, как только он покинул пост спецпредставителя президента. Мы об этом отдельно можем поговорить. Было возбуждено уголовное дело в отношении дочки, директора дочки Роснано, компании LVS Neotech, вот, и Наиль Губаев, это генеральный директор, собственно, он обвинялся в мошенничестве. Я предполагаю, что эти уголовные дела должны были вывести правоохранителей непосредственно Анатолия Чубайса, и тем или иным образом его фигура, несмотря на то, что она не появляется в материалах уголовных дел, то есть его там в качестве обвиняемого или подозреваемого не рассматривают, но речь идет всегда о неком неустановленном лице в руководстве Роснана, который, собственно, принимал решение. Потому что в декабре 2023 года появилось еще одно уголовное дело в отношении Наиля Губаева, хищение уже 179 миллионов рублей. Вот. И третье уголовное дело, буквально о нем стало известно месяц назад. Речь шла о выводе денежных средств порядка 1,5 миллиарда рублей через люксембургский фонд Роснана Capital SA, который, собственно, контролировала Роснана и управляла Ирина Рапопорт. А Ирина Рапопорт – это директор управляющей компании Роснана. Она, собственно, вместе с Анатолием Чубайсом уехала и из России, и, собственно, находится за рубежом. То есть три уголовных дела есть. Какой их статус, сейчас я не могу сказать. Но
Слушай,
важно,
а вот
что…
знаешь, интересно, прости, что я тебя перебила, просто интересный момент, мне кажется, важным, ну, как бы, да, чтобы можно было сравнивать. Вот одно из дел, которое ты упомянул, там речь идет там о миллионах, да, пусть сотни, но миллионов. Второе миллиард с чем-то. Но просто чтобы понимать, сколько денег было у Роснана за все время существования корпорации. Роснана получила более 404,5 миллиардов рублей. Причем 74 миллиарда у них буквально с 2021 по 2023 год им выделили, и как-то они там пытались за счет продажи активов частично погасить свои долги. Но просто вдумайтесь в эту цифру. Роснана получил почти 405 миллиардов рублей. Сейчас есть уголовные дела, их три, и одно из них там про там, несколько сот миллионов. Интересно вообще, где все эти деньги, но отдельно интересно, почему нигде не упоминается Чубайс. Это какое-то вот неустановленное лицо. Можем ли мы предположить, что это намекают на Чубайса или нет, или это прям такие совсем домыслы?
Слушай, ну вот про Ирину Рапопорт, которая фигурирует в уголовном деле, надо сказать, что ту компанию, о которой ты говорила изначально, это компания Nomad Capital Holdings, которая работает в Арабских Эмиратах, которая предположительно принадлежит Анатолию Чубайсу. Ее с 2022 года, с момента, собственно, возбуждения первого уголовного дела, открыл, по всей видимости, Чубайс, а управляла как раз Рапопорт. И очевидно, что это близкое окружение Анатолия Чубайса. Это самое-самое доверенное лицо, это финансистка, которая, ну, собственно, всегда была при Анатолии Борисовиче. И очевидно, что сказать, что она никак не причастна, вот, и Чубайс не мог, вернее, Чубайс никак не причастен ко всей этой истории вывода денег, невозможно, потому что это, ну, все решения в Роснана, конечно же, проходили через него, особенно которые касались, ну, там, заключения договоров с, там, я не знаю, по сути, совершения крупных сделок, да, вот, и все крупные сделки, безусловно, одобрялись органы управления Роснанов, в который входил Анатолий Борисович. Исходя из этого, точно, наверное, сказать надо, что он знал и имел право контролировать и имел обязанность контролировать эти деньги.
А теперь про Эмираты. А, то, о чем я упомянула в самом начале, когда говорила, что Илья Шуманов написал довольно любопытную штуку про Чубайса, и чуть подробнее ты сейчас рассказал. Это Чубайс уже вне России. Это следующая итерация Анатолия Борисовича Чубайса. Вот он уезжает из России, просит его никак, значит, никак с ней не ассоциируется, живет свою внероссийскую жизнь. И в конце 2022 года открывает в Эмиратах инвестиционную компанию Nomad Capital Holding Ltd. И именно в ней как раз директором назначает свою правую руку Ирину Рапопорт. Что мы, в принципе, можем узнать сейчас про эту компанию? Есть ли какая-то информация или просто есть просто сам факт регистрации компании, и пока у нас нет никаких больше данных о ней?
Конечно же, он скрывал эту компанию и не хотел ее светить, потому что понятно, что за ним такая охота организована со всех сторон, я думаю, со стороны там, украинских спецслужб по одной простой причине, потому что он в санкционных списках Украины находится, а со стороны российских правоохранительных органов из-за вывода денег из Роснана. Думаю, что и западные тоже спецслужбы тоже за ним охотятся. Поэтому выбрана ОАЭ. Надо сказать, что эта компания практически не имеет никакого профайла, то есть в публичной плоскости она нигде не появляется. Она появлялась на нескольких конференциях в Дубае, которые были посвящены такому устойчивому развитию, так называемым, или новым технологиям, зеленым технологиям и так далее. На одной из конференций, где присутствовала, где с ко-спонсорами было как раз это Nomad Holdings Limited Чубайса, присутствовали представители ООН, которые занимаются устойчивым развитием, и министр Арабских Эмиратов, который занимается климатом. Почему устойчивое развитие и климат интересует Анатолия Чубайса? Надо сказать, что с 2020 года он занимал такой интересный пост спецпредставителя президента по взаимодействию с международными организациями. Тот же самый пост он примерно занимал в 97 году. Там единственное добавление было, что он занимался, был спецпредставителем президента по вопросам взаимодействия с международными финансовыми организациями. Здесь он со всеми международными организациями. Ну и вот 2 года он занимался этим развитием связи с международными организациями. Думаю, что главная цель, которая перед ним, которую поставил президент Путин, это выстроить отношения с американскими властями и, соответственно, каким-то образом минимизировать риски какого-то негативного воздействия, потому что фактически связи с администрацией Джо Байдена у Путина фактически не было, только по линии спецслужб. И мне кажется, что Чубайс был как раз отправлен помогать или выстраивать эту коммуникацию, которую он провалил, как
А
мне кажется.
почему мы знаем, что он ее провалил? Скажи, пожалуйста, есть ли
Во-первых, он ушел
какие-то
в поста.
вообще следы присутствия Чубайса в налаживании международных мостов любви и дружбы?
Есть следы. Ну, во-первых, он провалил, потому что мы видим, что война началась, введены санкции, он ушел с этого поста. Во-вторых, есть такая история, о которой мало кто знает, о том, что Анатолий Борисович Чубайс на самом деле знаком с советником президента Соединенных Штатов Америки Джона Байдена, Джоном Подеста. Вот, это очень влиятельный такой советник, советник президента США, который долгое время, там, с 90-х годов работает и в аппарате президента, и он вел кампанию избирательную Хиллари Клинтон, и работал в администрации Обамы. Вот. Ну и очень тесно связан с демократической партией, которая сейчас, собственно, у руля находится в США. Исходя из этого, ну, как бы уже можно говорить, что этот человек достаточно влиятельный. Как с ним связан Чубайс? В середине десятых, в 2012-2014 году, Чубайс через Роснано инвестировал порядка 1 миллиарда рублей в компанию Joule Unlimited. Эта компания, если не ошибаюсь, она голландская. Вот. И в совет директоров этой компании входили, значит, Джон Подеста, Анатолий Чубайс и наш известный друг и герой нашей программы Рубен Варданян. Вот. Неожиданное
Вот это
пересечение.
сейчас было неожиданно. Господи, как Рубен Варданян врывается в эту компанию? Почему? Зачем?
Врывает,
Чем все эти
врывает.
люди занимались?
Вот, они пытались создать некое новое топливо на основе, короче, создания органических каких-то там соединений, пресной воды, вот, с тем, чтобы потом получилось углеводородное какое-то топливо, вот, и они инвестировали большие деньги. Ну вот, после большого скандала, когда эти данные о том, что Подеста инвестировал вот и был бизнес-партнером по факту Роснана, разгорелся скандал в США, и Подеста был вынужден уйти, покинуть пост совета директоров в этой компании. Вот. Ну и в скором времени, конечно, тоже фонд, вернее, эта организация закрылась, и Роснана перестала как бы владеть, по-моему, долей в этой компании. Но важно, что сам факт этой кооперации был, он был там, не так уж сильно давно, там чуть-чуть меньше, наверное, 10 лет назад. Вот. И мне кажется, статус спецпредставителя президента по работе с международными организациями – это тот же самый пост, примерно который по уровню занимает Джон Подеста сейчас в администрации Джона Байдена. Поэтому такой
Джозеф,
чувак.
что ты американского президента все время не тем именем зовешь? Он Джозеф. Хотя все мы
Джозеф.
знаем его как просто старину Джо. Слушай, ну как бы недолго музыка играла на этой должности, хоть и очень, видимо, влиятельной в плане международных отношений. Условно, Подеста оказался более живучим и эффективным, чем Чубайс, судя по всему.
Судя по всему, так. По всей видимости, у Анатолия Борисовича не получилось ничего такого существенного показать и продемонстрировать и Владимиру Путину. Ну и собственно, он почувствовал, наверное, риски, связанные с присутствием в России и уголовными делами, которые, собственно, подогревали силовики. И мне кажется, он вовремя покинул Россию, вот, и уехал на Ближний Восток, назовем это так. Вот. Из интересного, скорее всего, у Анатолия Борисовича был еще вид на жительство в Арабских Эмиратах, вот, который, собственно, был связан с как раз с открытием коммерческой компании в Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. Вот. Поэтому
А
это
я
тоже.
правильно понимаю, что там закрытые реестры, и в принципе мы обо всем очень, ну как бы, не прямо узнаем, скажем так.
Да, абсолютно верно. Арабские Эмираты до сих пор не раскрывают информацию о конечных бенефициарах публично. Вот, можно посмотреть только директоров компаний, когда эти компании созданы, чем занимаются. Ну, только через как бы внутренние какие-то процедуры можно к этой информации получить доступ. Но вот интересный поворот, что Анатолий Борисович вроде бы как бы присутствует в Израиле, вот, но одновременно и в арабском мире тоже его присутствие, очевидно, есть. Если мы говорим про коммерческий сектор, который, конечно же, плоть от плоти то, чем он занимался последнее время. То есть финансовые схемы, инвестиции, вот, и все, что связано с новыми технологиями и с устойчивым развитием и так далее.
Знаешь, мне вот только интересно, когда он занимался этим в России, судя по всему, занимался он этим не суперэффективно, потому что Роснано показывал в основном убытки и долги. Но были прямые денежные вливания от государства, потому что это была госкорпорация. Как будет сейчас? Прям даже любопытно, откуда будут эти деньги и кто будет покрывать неэффективность инвестиций. Потому что в России не могу сказать, судя по тем цифрам, что показывал Роснано, что это была какая-то суперэффективная структура.
Да, ну вот сторонники Анатолия Чубайса, они говорят о том, что инвестиции и нанотехнологии – это скорее про то, что ты вкладываешь куда-то, и это все не выстреливает, это все про будущее, это все про будущую работу. Надо еще сказать, Тань, я думаю, что это интересно будет зрителям, что Анатолий Борисович за все это время успел подружиться с гигантским количеством российских олигархов. Вот. Совместные проекты у Роснана были с Виксельбергом, и Чубайс, собственно, с Виксельбергом, они входили в управленческие органы фонда Сколково. Вот. Как ты помнишь, мы сегодня говорили про Рубена Варданяна, с которым он тоже связан, человек не последний и достаточно влиятельный на рынке такого финансового менеджмента, назовем так, внутри России. Также у Анатолия Борисовича короткий промежуток времени успел побыть в совете директоров или в правлении, еще точно не могу сказать, в, ну, в органах управления АФК-системы Евтушенкова. Вот. И это все не просто так, по одной простой причине, потому что по факту с российскими олигархами Анатолий Борисович связан с 90-х годов, с момента еще приватизации, еще с тех времен. Но важно, что он как-то пронес это в течение всей своей жизни, такой бюрократически сохранил это влияние. Ну, надо отдать должное его вот таким талантам, таким выстраиванием долгосрочных связей так, чтобы они приносили взаимные интересы ему и вот тем людям, с которыми он общается.
Но при этом, конечно, интересно, куда это его привело, что вот теперь мы смотрим, что в Израиле он открывает вот этот институт, а параллельно или чуть раньше в Эмиратах делает очередную инвестиционную кампанию. Это, конечно, такой поворот сюжета, скажем так.
Я думаю, что этот человек не потеряется. Мы увидим его, о нем еще очень много услышим, всякой интересной информации. Слишком он большая величина для России, мне кажется. Вот, слишком большой информацией обладает, начиная от коробок из-под ксерокса и кончая залоговыми акционами, которые, собственно, идеологом залоговых акционов, которых он был. Вот. И с учетом повышенного внимания к 90-м, мне кажется, что его фигура точно, скажем, за небосклон не дойдет. Мы точно ее будем видеть, и о ней будет много говорить, ему будет повышенное внимание, потому что мы видим, куда бы он ни ехал, везде его фотографии появляются, вот, все за ним следят, все его обсуждают, он становится героем фильма ФБК, вот, и вот мы даже с тобой вот целую программу его посвятили.
Но меня-то гораздо больше интересует, что он делал во время своих контактов с Джоном Подестой и какие поручения давал ему Владимир Путин вот уже сейчас, в 2020 году, потому что его попытка как-то от всего отстраниться, что, ребята, я тут ни при чем, я в этом не участвовал, мне кажется, вот эта часть работы, она напрямую свидетельствует о том, что нет. Ты не просто архитектор этой системы, ты активный участник этой системы и соучастник того, что происходило. И вот об этом было бы ужасно интересно узнать. Я уж не знаю, американская ли сторона когда-нибудь об этом расскажет, или мы сможем там из каких-то других источников об этом узнать. Но контакты на уровне Джона Подесты, контакты с попытки контактов с администрацией Джо Байдена, это тоже круто.
Да, ты права. На самом деле мы можем заглянуть одним глазком вот во всю эту историю, во всю эту сложную паноптику, назовем так его, да. Вот. Но если говорить о украинских властях Украины, которые вводили санкции в отношении Чубайса, они как раз-таки номинировали его в санкционный список украинский только по причине того, что он через свои связи в международных организациях пытается снять санкции. То есть вот эта аргументация, видимо, она нам говорит о том, что как раз Чубайса они воспринимают именно как лоббиста российского, который выступает за снятие санкций с российских властей, из конкретно там чиновников, наверное, или олигархов, и, собственно, поэтому попал в санкционные списки, что, мне кажется, ну, вполне себе логично, наверное, из его статуса, и, как ты уже сказала, то есть какие неформальные ему задания давали там российские власти лично, но Владимир Путин, конечно, нам в ближайшее время, наверное, не узнаем, но когда-то, рано или поздно, это все равно появится.
Ну что ж, большое спасибо, говорю Илье Шуманову, главе Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на канал Ильи, там много интересных, важных текстов. Ну, Анатолию Чубайсу говорим добро пожаловать в список героев. Богатые тоже прячут, за которыми мы присматриваем, которые периодически появляются в наших выпусках. А про санкции мы говорим регулярно, про лоббистов тоже. Так что увидимся еще не раз, Анатолий Борисович. Спасибо большое всем, кто смотрел. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео. Ну и ждем вас в комментариях. Всем пока.